Джон Ле Карре. «Шпион, выйди вон». Памяти Джеймса Беннета и Дасти Родеса. Часть первая. Глава первая. По правде говоря, если бы старина майор Довер не разбился насмерть на скачках в Тонтоне, Джим вообще никогда бы не появился в школе Терсгуда. Он приехал в середине семестра, в конце мая, хотя по погоде это было незаметно. Его наняли через одно из этих агентств, специализирующихся на поиске учителей для подготовительных школ, и взяли только для того, чтобы заменить старину Довера, пока не найдется кто-нибудь более подходящий. «Филолог», — сказал Терсгуд общему собранию, — «временная мера». Он словно оправдывался, убирая со лба прядь волос. «Придо». Он продиктовал по буквам «P-R-I-D». Французский не был специальностью Терсгуда, и он на всякий случай сверился с бумажкой. «E-A-U-X. Зовут Джеймс. Я думаю, он вполне подойдет нам до июля». Персонал без труда понял намек. В сообществе учителей Джим Придо словно бедный родственник из той же жалкой касты, что и миссис Лавдей, та самая, что носила каракулевый жилет и заменяла преподавателя богословия в младших классах, пока банк не опротестовал ее чеки. Или мистер Молдби, пианист, которого как-то вызвали прямо с урока хорового пения, чтобы он помог полиции в ее расследованиях, и который, насколько всем было известно, продолжал помогать им и по сей день. Его чемодан до сих пор лежал в подвале. Кое-кто из учителей и, главным образом, Марджори Бэнкс настаивали, что надо открыть этот чемодан. Они уверяли, что там наверняка хранятся пресловутые пропавшие вещи, например, портрет мамы Ливанки Апрахамяна, обрамленный серебром, или швейцарской работы армейский складной ножичек Бест Ингрэма, или часы воспитательницы. Но, несмотря на их настойчивые просьбы, лицо Терсгуда оставалось невозмутимым. Всего 5 лет прошло с тех пор, как он унаследовал школу от своего отца, но за это время он уже успел понять, что некоторые вещи лучше держать под замком. Джим Придо прибыл в пятницу во время сильного ливня. Дождь скатывался с бурых гребней Куантокса и, пронесшись через пустые крикетные площадки, врезался в песчаник обветшалых фасадов. Джим приехал как раз после обеда на старом красном «Алвисе» с подержанным фургоном-прицепом, который когда-то был синим. После полудня в школе Терсгуда наступает что-то вроде тихого часа, кратковременная передышка в постоянной борьбе, сопровождающей каждый школьный день. Мальчишек отправляют отдыхать в спальне, учителя сидят в общей комнате и пьют кофе, просматривая газеты или проверяя тетради. Терсгуд читает своей матушке какой-нибудь роман. Так что из всей школы лишь маленький Билл Роуч видел, как приехал Джим. Он один видел, как пар вырывался из-под капота Алвиса, когда тот пыхтя подъезжал по разбитой дороге, как работали на полном ходу его дворники и как, проваливаясь в лужи, волочился следом прицеп. Роуч был новеньким в этой школе и слыл туповатым, если не сказать неполноценным. Школа Терсгуда была у него второй за 2 семестра. Упитанный круглолицый мальчишка, страдающий астмой, Билл проводил большую часть свободного времени, стоя на коленях на краю кровати и глазея в окно. Его мать роскошествовала в бате. Отец, по общему мнению, был самым богатым из родителей, и это дорого стоило сыну. Ребенок из распавшейся семьи был наблюдателен от природы. Как заметил Роуч, Джим не остановился возле школьных корпусов, а продолжал двигаться в направлении конюшни, срезая угол. Это место было ему явно знакомо. Роуч потом решил, что он, должно быть, либо заранее провел рекогносцировку, либо изучал карты. Не остановился он и тогда, когда поравнялся с конюшней, а так и ехал прямо по сырой траве, даже не сбрасывая скорости. Затем перемахнул через бугор в яму и скрылся из виду. Все это он проделал так быстро, что Роучу показалось, будто фургон вот-вот развалится пополам на краю обрыва. Но вместо этого он дернулся и исчез, как гигантский кролик в своей норе. Яма — это предмет местного фольклора. Она находится на клочке необработанной земли между фруктовым садом, оранжереей и конным двором. На первый взгляд это обыкновенная ложбина, поросшая травой. Бугорки на северной стороне в мальчишеский рост высотой, покрытые густыми зарослями, летом становятся ноздреватыми от влаги. Эти самые бугорки делают яму просто бесценным местом для игр. И именно им яма обязана той особой славой, которая меняется в зависимости от фантазии каждого нового поколения учеников. Это следы бывших серебряных копий, говорят в одном году, и с энтузиазмом копают в надежде разбогатеть. Это крепость римских завоевателей, говорят в другом, и устраивают баталии с копьями и глиняными метательными снарядами. Для третьих яма — это бомбовая воронка, оставшаяся от войны, а бугорки — сидящие мертвецы, погребенные взрывом. Правда же, куда прозаичнее. 6 лет назад, незадолго до своего тайного бегства с секретаршей из отеля «Замок», отец Терсгуда бросил клич о сооружении плавательного бассейна и подвигнул мальчишек на рытье большой ямы, глубокой у одного края и мелкой у другого. Но вот только денег на осуществление этого плана все время не хватало, и он постоянно разбазаривал их на разные другие замыслы, как, например, покупка нового проектора для художественной студии или выращивание шампиньонов в школьных подвалах. Злые языки даже уверяют, что тайные любовники неплохо обустроились на школьные деньги, когда в конце концов сбежали в Германию на родину девицы. Джиму все это было совершенно неизвестно, но факт остается фактом. По счастливой случайности он выбрал именно тот уголок из всей территории школы Терсгуда, который, по мнению Роуча, был наделен сверхъестественными свойствами. Роуч продолжал ждать у окна, но больше ничего так и не увидел. Алвис с фургоном как сквозь землю провалились, и если бы не мокрые рыжие следы на траве, можно было подумать, что ему вообще все это померещилось. Но следы были настоящие, поэтому, когда раздался звонок, возвещающий окончание тихого часа, он надел свои резиновые сапоги, поплелся по дождю к яме и стал пристально туда всматриваться. Там сидел Джим, одетый в армейский непромокаемый плащ, с довольно необычной шляпой на голове, широкополой, типа сафари, только ворсистый, один край которой был пришпилен на щегольской пиратский манер, и вода стекала по нему, как по водосточному желобу. Алвес стоял на конном дворе. Роуч так никогда и не узнал, как Джим умудрился вытащить его из ямы. А вот фургон остался прямо там, внизу, где должно было быть глубокое место бассейна. Он был водружен на подставке из закаленного кирпича. Джим сидел на ступеньке, попивая что-то из пластикового стаканчика и потирая правое плечо, как если бы ударился обо что-нибудь, а дождь тем временем стекал с его шляпы. И вот шляпа приподнялась, и взгляд Роуча уперся в свирепое красное лицо, казавшееся еще более свирепым в тени полей шляпы и из-за коричневых усов, намокших и превратившихся в некое подобие клыков. Лицо было сплошь испещрено морщинами, настолько глубокими и извилистыми, что Роуч, склонный к причудливым вспышкам воображения, пришел к такому заключению. Джим, должно быть, однажды сильно оголодал где-то в тропиках, а потом опять набрал вес. Левая рука Придо все еще лежала поперек груди, правое плечо оставалось приподнятым. Но все его перекрученное тело как-то напряглось, и он стал похож на зверя, замершего на фоне леса. «Как олень!» — озарил Роуча. «Тоже величие!»
«Кто ты такой, черт бы тебя побрал?» — раздался командирский голос.
«Роуч, сэр, я новенький».
С минуту каменное лицо разглядывало Билла из-под шляпы.
Затем, к несказанному облегчению мальчика, черты преобразились в волчью ухмылку. Левая рука снова начала легонько массировать правое плечо, и Джим основательно глотнул из пластикового стаканчика. «Новенький, говоришь?» — повторил Придо, уткнувшись в стаканчик. «Да, неожиданный поворот, прямо как в книжке». Поднявшись и повернувшись своей перекошенной спиной к Роучу, Джим приступил к тщательному исследованию подпорок, на которых стоял фургон. Исследование это было довольно критическим. Он снова и снова раскачивал подвески, наклонял из стороны в сторону голову в причудливой шляпе, переставлял некоторые кирпичи под другим углом и на другое место. Тем временем весенний дождь заливал все без разбору — плащ, шляпу, крышу фургона. Роуч обратил внимание, что во время всех этих разнообразных манипуляций правое плечо Джима не шевелилось, а оставалось приподнятым, будто под макинтошем у него лежал булыжник. Ему стало любопытно, не горбун ли Джим, и у всех ли горбунов горб болит, как у него. И еще он взял на заметку, что люди с больной спиной, оказывается, широко шагают, наверное, чтобы таким образом сохранять равновесие.
«Новенький, да? Ну, а я вот совсем уже не новенький», — продолжал Джим гораздо дружелюбнее, потянув за одну из подставок. «Я уже старенький. Старый, как Рип ван Винкль, если хочешь знать. Даже старше. Друзья у тебя есть?»
«Нет, сэр», — ответил Роуч безразличным тоном, которым школьники обычно отвечают «нет», стараясь вызвать положительный отклик у тех, кто их спрашивает.
Джим, однако, не откликнулся вовсе, и Роуч вдруг ощутил странное волнение и надежду, почувствовав родственную душу.
«Меня зовут Билл», — сказал он. «Меня окрестили Биллом, но мистер Терсгуд зовет меня Уильям».
«Билл, да?» «Бил да не добил. Дразнит тебя так?»
«Нет, сэр».
«На самом деле хорошее имя».
«Да, сэр».
«Я знал многих Биллов, и все они были хорошими ребятами».
Таким образом, начало знакомству было положено. Джим не прогонял Роуча, и тот продолжал стоять у кромки, вглядываясь вниз через забрызганные дождем очки. Кирпичи, как он успел с ужасом заметить, Джим вытащил из-под парника для огурцов. Некоторые из них, правда, еле держались, поэтому Джиму не составило труда расшатать их так, чтобы вытащить совсем. Роучу показалось замечательным, что человек, только-только приехавший в школу Терсгуда, с таким хладнокровием приспосабливает школьное имущество для своих целей. А вдвойне замечательным было то, что Джим подсоединил шланг к пожарному гидранту и устроил себе личный водопровод, хотя насчет этого гидранта существовало особое распоряжение, даже тому, кто его просто потрогает, могло здорово влететь.
«Эй, Билл, у тебя случайно не найдется такой простой штуки, как стеклянный шарик?»
«Простите, чего, сэр?» — переспросил Роуч, ощупывая карманы.
«Шарика, старик. Круглого стеклянного шарика. Маленького такого. Разве мальчишки сейчас не играют в шарики? Мы играли, когда я учился в школе».
У Роуча шарика не было, а вот у Апрахамяна была целая коллекция, привезенная из Бейрута. Роучу потребовалось меньше минуты, чтобы сбегать в школу, получить один шарик под строжайшую ответственность и, запыхавшись, вернуться к яме. Здесь он замешкался. По его представлениям, яма теперь принадлежала Джиму, и поэтому требовалось разрешение на то, чтобы спуститься туда. Но Джим исчез внутри фургона, так что, подождав минуту, Билл с опаской шагнул вниз по склону и протянул шарик через дверной проем. Поначалу Джим его не заметил. Он прихлебывал из стаканчика и глазел в окно на темные тучи, проносящиеся над Куантоксом. Это прихлебывание, как заметил Роуч, давалось ему нелегко, потому что Джим не мог глотать как следует, стоя прямо, и ему приходилось отклонять свое перекошенное туловище назад под некоторым углом. А дождь тем временем снова усилился, грохоча по крыше, как гравий. «Сэр», — сказал Роуч, но Джим не шевельнулся.
«Знаешь, какое у Алвиса слабое место?» «Рессоры ни к черту», — произнес, наконец, Джим, обращаясь скорее к окну, чем к собеседнику. «Никогда не пробовал проехаться задом по разделительной полосе. Покалечишь все на свете». И он, снова откинувшись назад, выпил.
«Да, сэр», — произнес Роуч, очень удивленный тем, что Джим мог принять его за водителя. Собеседник Билла снял свою шляпу. Его рыжеватые волосы были коротко острижены, в некоторых местах клочками. В основном они топорщились с одной стороны, и Роуч догадался, что Джим сам подстригал себе волосы здоровой рукой, что придавало ему еще более перекошенный вид.
«Я принес шарик», — сказал мальчишка.
«Вот, молодец! Спасибо, старик!»
Взяв шарик, Придо стал неторопливо перекатывать его в своей тяжелой пыльной ладони, и Роуч сразу понял, что он на «ты» с любым инструментом.
«Неровно, видишь ли, Билл?» — доверительно сообщил мужчина, всецело поглощенный шариком.
«Косо,
прямо как я. Смотри!»
И он повернулся к большому окну, по нижнему краю которого проходил алюминиевый бортик для стока воды.
Положив на него шарик, Джим посмотрел, как он покатился, и упал на землю.
«Косо», — повторил он,
— «подпорки подгуляли. Так не пойдет, верно?»
«Эй, куда ты закатился? Ах ты, зараза!»